День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Москвы» 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов, и сегодня у нас в гостях профессор психиатрии и поведенческих наук Центра изучения сна Стэнфордского университета Луис де Лессия.
Луис де Лессия, профессор психиатрии и поведенческих наук Центра изучения сна Стэнфордского университета. В центре его научных интересов молекулярные, ортогенетические, анатомические и поведенческие методы изучения и манипулирования нейронными цепями, лежащими в основе возбуждения мозга. Особое внимание в работе его лаборатории уделяется исследованию переходов между состояниями сна и бодрствования. Научная миссия профессора Луиса де Лессия – знакомство мирового научного сообщества с оптогенетикой. Это уникальная методика исследования работы нервных клеток, разработанная учеными Стэнфордского университета. Суть ее заключается во внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов – апсинов, реагирующих на возбуждение светом. Для экспрессии каналов используются методы генной инженерии. Для последующей активации либо ингибирования нейронов и сетей используются лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура. Эта новая технология дает ученым чрезвычайно точный инструмент для придания работе мозга биологической основы. На данном этапе, используя различные длины световых волн, доставленных посредством оптического кабеля, ученые могут контролировать активность целевой группы нейронов. Оптогенетика может быть использована на живых, реагирующих на раздражители лабораторных животных, крысах, приматах, и в дальнейшем будет возможность изучать эффекты переключения мозговых цепей при патологических мозговых симптомах. Выявление причинно-следственных связей между мозговыми цепями и патологическими симптомами может привести к разработке высокоспецифичной терапии и более эффективных препаратов или к появлению менее инвазивных мозговых имплантов для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона. Лаборатории Стэнфорда благодаря этому методу изучают корни шизофрении и болезни Паркинсона. В конечном итоге оптогенетика может дать ученым не только интерпретацию своего языка, но и возможность обратной связи со скоростной точностью света. Таким образом, возможно, не за горами и новые методы лечения шизофрении и новые лекарства от шизофрении. Эта техника также может помочь восстановить нарушенные связи в поврежденном мозге. Оптогенетика является достаточно новым, наиболее тонким инструментом из всех известных нейробиологии.
Должен сказать, что вообще наша программа посвящена идеям и разработкам пермских ученых, но мы не могли не сделать исключение. В данном случае у нас специалист из Стэнфордского университета, специалист, как мне кажется, в очень интересной области. Помогает нам сегодня в общении психолог, преподаватель кафедры психологии и развития Пермского университета Анна Печеркина. Здравствуйте. Здравствуйте, Луис. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Я так понимаю, Луис, что основная сфера ваших научных интересов – это оптогенетика, оптогенетические исследования.
Yes, that's right. Optogenetics is a technology that was developed at Stanford about 8 years ago.
Да, действительно, это так. Оптогенетика – это та технология, которая впервые была изобретена в Стэнфорде около 8 лет назад. Сейчас эта технология позволяет зарегистрировать активность нейронов в живом виде. Процессе.
Расскажите поподробнее об этой технологии и как свет может влиять на нервную деятельность.
Yes, so the technology is based on the isolation of a molecule that is expressed in algae that are sensitive to blue light and
Эта технология основана на использовании чувствительных к свету молекул, которые получают из экстракта зеленых водорослей, из их генов, и затем их перемещают в клетки, с помощью чего отслеживают воздействие их активность. Суть этого метода заключается в том, что с помощью голубого цвета мы можем активировать определенные участки клетки головного мозга, нейроны, и затем с помощью изменения частоты воздействия отследить их активность.
А почему именно голубого цвета?
Well, it's blue because it came from a blue sensitive algae.
Голубой изначально, поскольку он был получен и исходя из изначального экстракта, в настоящее время этот цвет может быть любым. Желтым, например, также используется у них.
Какова сфера применения оптогенетики сегодня и в перспективе?
Yeah, so optogenetics has been really has revolutionized neurosciences in the last 10 years. And that is without a question. And it's the reason why is because it allows us to
Безусловно, оптогенетика – это наиболее революционное открытие, которое было совершено в нейронауке за последние 10 лет. Это именно революция, поскольку оптогенетика позволяет нам обнаружить видоспецифичные нейроны, что является уникальным в настоящее время.
Видоспецифичные нейроны – что это? Поясните, пожалуйста.
Right. So, because this channel sensitive to blue light is expressed by a single gene, we can use genetic methods to express these.
Поскольку эти клетки оказываются чувствительными голубому цвету, то можем с помощью генной инженерии и специальных маркеров определить те клетки, активность которых нам нужно зарегистрировать, и таким образом их активность отследить.
And this is in contrast with the previous technology, which used the pharmacology, which targeted specific receptors, but with very low temporal resolution. And also in contrast with electrophysiology, which had.
То есть до этого существующие методы, это методы фармакологии и записи электроэнцефалограммы, позволяли нам регистрировать активность головного мозга либо достаточно быстро, но при этом не определяя именно те нейроны, которые нам необходимы в случае электроэнцефалограммы, и либо очень медленно, но определяя именно видоспецифичные нейроны с помощью фармакологии. И оптогенетика объединила достоинства двух данных подходов.
И точность исследования, я так понимаю, тоже больше.
Absolutely. Well, they really are another. Open another dimension to brain research.
Безусловно, это действительно новое направление в нейронауке, которое открывает огромное количество перспектив для изучения.
А что оптогенетика может дать, скажем, психиатрии в перспективе?
Yeah, so the main perspectives are that we understand the brain, we will understand, we're understanding the brain a lot better than just a few years ago, and in terms of psychiatry, we're now understanding the imbalances that occur in psychiatric disorders like anxiety, and we're also beginning to understand a little better the circuits underlying schizophrenia, imbalances between
безусловно, оптогенетика дает нам наиболее лучшее понимание взаимосвязей в структурах головного мозга. Кроме того, с помощью этого метода, этих технологий, мы можем изучать тревожность, и мы продвинулись в изучении шизофрении. Я не могу сказать, что оптогенетика как таковая может быть использована в качестве лечения, но в качестве определенного толчка для прогресса в развитии методов лечения психиатрических заболеваний – это, безусловно, так.
Хотелось бы поподробнее узнать по поводу работы в области шизофрении, как продвинулись, какие открытия в этой сфере.
Sure. Well, schizophrenia has been very elusive for many years. We really still don't know what's the cause of schizophrenia. But recent research using optogenetics has revealed that imbalances in animal models of schizophrenia, which of course are limited.
Действительно, причины, которые вызывают шизофрению, оказываются для нашей деятельности полем исследований достаточно давно. То, что мы сейчас обнаружили на животных, безусловно, это позволило нам определить те структуры головного мозга, которые, изменяясь, позволяют вызвать шизофрению как таковую, либо заболевание или психические расстройства, схожие с шизофренией.
Какие это области головного мозга?
Well, both the prefrontal cortex and the mesocortical limbic system, the ventral striatum, for in particular, are now main targets of.
В настоящее время мы сосредоточены на изучении префронтальной коры и лимбической системы, и мы пытаемся различными путями воздействия либо активизировать, либо наоборот подавить нейроны и таким образом отследить различия в поведении.
Можно ли определить предрасположенность к развитию шизофрении у человека, который не болен шизофренией?
Well, yeah, this is another type of research that is being led by, you know, geneticists and molecular neuroscientists that indeed is trying to diagnose and predict the outcome of.
Это представляет собой второе направление исследования в молекулярной нейронауке, определение причин, предпосылок и последствий шизофрении. То есть в настоящее время с помощью оптогенетики мы также можем обнаружить те участки головного мозга, изменения в которых приведут к возникновению данного заболевания.
Какие причины возникновения шизофрении?
There may be it's clear that, you know, monozygotic twins, so have a high predisposition to schizophrenia, so there must be a genetic predisposition.
С точки зрения генетических предпосылок, то это модные зиготные близнецы, те, кто в предшествующих поколениях имеют родственников, страдающих шизофренией. Если говорить об этапах развития, то это, безусловно, различные воздействия, оказываемые на организм, например, инсульт, и в таком случае нарушается баланс между активирующимися нейронами и нейронами, которые тормозятся, в результате чего организм становится малоадаптивным к изменяющимся условиям, и возникает такое психическое расстройство.
Вы занимаетесь проблемами возбуждения вообще. Uh-huh, uh-huh. Сексуальное возбуждение, какова его природа, как оно происходит?
Sure. Well, we're interested in the concept of brain arousal rather than sexual arousal, but sexual arousal is obviously one an important aspect of behavior. And there are many structures, brain structures involved.
Мы в действительности заинтересованы в настоящий момент изучением мозговой активности, мозгового возбуждения, и точно так же сексуальной активности, сексуальное поведение является для нас важным, поскольку оно выступает в качестве важного элемента поведения человека в целом, и особенность сексуального поведения заключается еще и в том, что это своего рода вознаграждение за определенную деятельность, и мы пытаемся определить участки головного мозга, которые возбуждаются, активизируются в момент сексуального поведения.
Мы можем сейчас говорить уже о том, какие непосредственно участки мозга отвечают за сексуальное возбуждение?
Well, the dopaminergic system is kind of the principally responsible for the anticipation of and the rewarding properties of sexual activity, and that has been known for many years.
В первую очередь, это дофаминовая система, которая, как известно, на протяжении многих лет выступает регулятором сексуального поведения, но это также и гипоталамус, который выступает в качестве сигнала и запускает этот механизм сексуального поведения.
Yeah, there are a few structures identified now and now validated by optogenetic methods.
С помощью оптогенетических методов нам удалось обнаружить специфичный участок в гипоталамусе, и в случае подавления нервных клеток этого участка головного мозга женщины оказываются нечувствительными, то есть они отрицают как таковое сексуальное поведение, не обращая внимания на мужчин.
Скажите, пожалуйста, вы вообще как ученый, считаете ли вы, что все процессы в головном мозге и все процессы, которые управляют нашим сознанием, в принципе, возможно изучить?
Well, that's the goal of yes, that's the goal of neuroscience, and we're achieving that in cell organisms.
Да, безусловно, и это и есть задача нейронауки, то есть мы можем использовать мозг различных живых существ, например, рыб или мышей или крыс, и таким образом понимать, каким образом это все устроено, и американские и европейские ученые-исследователи в области нейронауки и занимаются как раз тем, чтобы понять, каким образом связана активность мозга и поведение.
Возбуждение, которое связано с симпатией, с влюбленностью, с любовью, это сексуальное по природе своей возбуждение, либо что-то другое?
Well, we don't know about faith in animals, obviously, but it's clear from our research and many other investigators' research that there are many circuits that are.
Безусловно, в результате наших экспериментов мы пришли к выводу, что действительно есть те группы клеток головного мозга, которые схожи в случае сексуального поведения, в случае любви, дружбы, симпатии. Но это только часть, поскольку есть также и специфичные нейроны, в совокупности которые вызывают именно это человеческое поведение.
Вот вы большой специалист в области того, как работают механизмы возбуждения. При этом вы просто человек. Скажите, вы женаты?
Yes, I am.
Мешает ли вам знание работы механизмов человеческого мозга, мышления, возбуждения, когда вы, например, там, дарите жене цветы, вы понимаете, что происходит у нее в голове, например, в этот момент?
No, no. That's a short answer. But I'm glad you asked this question, actually, because I think there's
Мой краткий ответ будет нет, но я очень рад, что вы задали мне такой вопрос, потому что многие люди считают, что ученые живут совершенно в другом мире, но в действительности это не так, и мне очень важны те эмоции, те чувства, которые я испытываю, и ученые иногда могут быть достаточно застенчивыми и робкими, и это особенность их личности, такие же люди.
Вы занимаетесь вопросами социального возбуждения. В чем особенность?
особенности социального как раз.
Yeah, obviously the social interaction between animals is occurs in many species, and needless to say, in humans is extremely important.
Безусловно, социальное взаимодействие, которое мы исследуем на животных, оно дает нам базу для понимания взаимодействия между людьми, поскольку основные ключевые элементы, которые мы выделяем, они как раз дают нам основу для этого понимания.
And we soon realized that.
И для нас было очень удивительно вскоре открыть, что, например, механизм эмпатии или некоторых других эмоциональных процессов с физиологической нейропсихологической точки зрения примерно тот же самый, что мы можем наблюдать у животных.
Неужели? То есть, когда там, я вижу красивую девушку, я чувствую примерно то же со мной происходит, что происходит с мышью, которая видит там мышью самцом, который видит самку. Действительно так?
Я не могу сказать, что эти механизмы идентичны, но, по крайней мере, они очень-очень схожи, поскольку с эволюционной точки зрения эти механизмы похожи.
Вся, наверное, или в большей степени мировая культура, искусство сформировано за счет любви, симпатии, отношений между мужчинами и женщинами. Любовь поэтизировалась, любовь становилась объектом искусства, а теперь наука утверждает, что это механизм. Не думаете ли вы, что наука, нейронаука может убить искусство в этом смысле?
Absolutely not. Absolutely not. I think neuroscience is good. I don't like the idea of transmitting the idea that science is bad for anything.
Я совершенно не согласен с той идеей, что искусство противостоит науке и наоборот. Я думаю, что наука помогает, я абсолютно уверен в этом, наука помогает нам понять нас намного лучше и намного глубже. И если мы понимаем то, насколько нам хорошо или насколько мы грустны, это, с одной стороны, хорошо. Но эмоции, если мы испытываем радость, мы не знаем, почему мы испытываем радость, это даже лучше, мы должны наслаждаться этим.
Вы занимаетесь в том числе проблемами зависимости. Вообще, я знаю, что наркотиками точно занимаетесь. Что формирует наркотическую зависимость?
Yeah, so many addictions share common mechanisms, and actually most addictions share the same mechanisms, and that's interfering with the brain reward system. So
Многие зависимости имеют схожие механизмы, и это связано прежде всего с тем, что с физиологической точки зрения в основе лежит механизм вознаграждения. Так, например, употребление наркотиков, азартные игры или игры в компьютерные игры. Компьютерные — это своего рода одинаковая биологическая основа, которая связана с подкреплением. И поскольку это возбуждает, приводит человека в очень такое ярко выраженное состояние, то это поведение становится неконтролируемым и компульсивным. Человек хочет этого все больше и больше.
А что в основе наслаждения лежит?
Well, as we discussed today in the lecture, it's
Этот вопрос действительно очень сложный. С одной стороны, часть исследователей считает, что в основе наслаждения лежит дофамин. И эти исследователи вступают в дискуссию с теми, к которым отношусь в частности я. Я считаю, что проблема наслаждения, она является более комплексной. То есть основой наслаждения является не только дофамин, но и комбинация факторов. То есть это может быть группа специфичных клеток, это воздействие среды, возраст и ряд других необходимых элементов, которые оказывают влияние на это состояние.
С какими наркотиками вы работаете в рамках экспериментов?
Well, the drugs are conventionally used in
в исследованиях принято изучать воздействие на организм никотина, алкоголя, некоторых опиумных препаратов, в том числе, например, кокаина. То есть это те наркотики, которые вызывают зависимость у большинства людей, они общеприняты в применении в исследованиях.
Я знаю, что в России возникают проблемы у ученых с точки зрения законодательства и при использовании вот этих препаратов. Скажите, в США есть ли проблемы у ученых в том, что у вас в свободном доступе есть кокаин, героин и другие наркотики тяжелые?
It's extremely, extremely regulated, and we need to, you know, apply for many permits, and it's.
Такие исследования очень редкие в Соединенных Штатах Америки, потому что вам нужно получить очень много соглашений, очень много разрешений на то, чтобы использовать наркотические вещества. Кроме того, вы должны постоянно отчитываться каждую неделю, вас будут проверять, в какую дозу вы использовали, какая доза у вас осталась этого препарата. Это очень сложно, но, тем не менее, я считаю, что это стоит того.
Расскажите про непосредственные эксперименты, которые вы проводите, ну, скажем, с тяжелыми наркотиками, героином, кокаином.
We've never conducted experiments with heroin, but we have done conducted experiments with cocaine derivatives. And in essence, what we do is we train the animals to
У нас не было экспериментов как таковых с использованием героина, но мы использовали в исследованиях кокаин. То есть мы обучали мышей контролировать воздействие и внедрение в их организм наркотического вещества. Они нажимали на определенный рычаг, и в таком случае им в вену вводился наркотик. И путем этого воздействия они с течением времени меняли частоту вот этого нажатия, тем самым сами контролировали введение наркотика.
А они все чаще и чаще просили колоться?
Yeah. Sure. No, but that, you know, of course, if you don't control the amount of cocaine, they become.
Да, это действительно так. То есть мышкам тоже хочется все больше и больше наркотика, но при этом вы должны быть очень аккуратны, поскольку вы должны четко определить ту дозу наркотического вещества, на которую нужно увеличить предшествующую дозу, чтобы изменилось поведение мыши. В противном случае может наступить отрицание, когда воздействие наркотического вещества будет уже неприятным.
Скажите, пожалуйста, в какой степени мы можем транспонировать результаты исследований на мышах на людей, и проводите ли вы эксперименты с людьми с наркотиками?
No, that's a great question. So animal models of addiction are just animal models of addiction. They cannot, they really don't replicate the whole complexity of addiction.
Безусловно, мы не можем говорить о том, что поведение животного может быть приравнено к поведению человека, но тем не менее мы можем изучить поведение животного и тем самым дифференцировать его, структурировать и изучить те области, которые нам интересны. Сложность заключается переноса в первую очередь в том, что в случае изучения животных вы можете контролировать дозу, которую вы вводите животному, и тем самым отслеживать поведение. У людей же чаще всего встречаются случаи употребления нескольких наркотических веществ сразу. То есть люди чаще всего и курят, и употребляют алкоголь, и иногда употребляют наркотические вещества. Поэтому эта проблема является более комплексной. Кроме того, мы не можем исследовать на людях более точно, отследить эти результаты, но как в случае оптогенетических экспериментов, я хочу отметить, что этот вопрос очень важен, потому что именно эксперименты на животных с наркотическими веществами позволяют нам понять всю вот эту вот нейронную оболочку, да, и понять основу этого взаимодействия.
Понимая основу этого взаимодействия, можем ли мы моделировать искусственно состояние мозга без принятия наркотиков?
Certainly, and you know that you know possibility of stimulating neurons is what again has opened many research fields. We're stimulating now. We're stimulating neurons to treat Parkinson's disease. We're stimulating neurons to treat depression. We're stimulating directly neurons in patients.
Конечно, мы можем оказывать воздействие на определенные участки головного мозга и вызывать схожие виды активности. И эта возможность была исследована многими учеными. В частности, мы можем взять людей, страдающих различными психическими заболеваниями, стимулировать определенные участки головного мозга. Но в таком случае мы получим огромное количество последствий неконтролируемых. Мы знаем еще пока недостаточно для того, чтобы интерпретировать полученные результаты, поэтому мы должны развиваться для того, чтобы понять, что происходит.
Какие неконтролируемые последствия могут возникнуть? Чего вы боитесь в этой связи?
Well, that is, of course, the reason why it's so regulated, and that the reason why optogenetics has not reached the clinic yet. It's because it's very difficult to control. In order to implement optogenetics in humans, you need to,
это как раз то, почему оптогенетика в настоящее время не может быть использована в качестве метода лечения. То есть в случае экспериментов с животными вам в первую очередь нужно выделить специфичную частицу, чувствительную к свету, затем поместить ее в вирус, внедрить этот вирус в организм животного, и более того, вам нужно оказать световое воздействие через внедрение непосредственное в головной мозг. Мы понимаем, что такие эксперименты на людях крайне ограничены, и вообще это не идти. Поэтому я считаю, что маловероятно, что оптогенетика в ближайшем времени перейдет из разряда методов исследования в разряд методов лечения.
Вы говорите, что эти эксперименты на людях крайне ограничены, то есть происходят эксперименты оптогенетические на людях?
Yes, there are, and you know, for instance, there are some pilot experiments to restore vision in humans using optogenetics, and that is achieved by
Да, действительно, такие пилотные исследования в настоящее время существуют, например, что касается восстановления зрения. Так, некоторые вирусы были введены в глаз, затем оказывалось воздействие светом на клетки, которые содержали светочувствительные элементы, на сетчатку, и затем, по мере активности у слепых людей постепенно восстанавливалось зрение. Мы не можем говорить о том, что они стали хорошо видеть, как здоровые люди, но, тем не менее, у них появилась возможность видеть, что существенно повышало их активность, качество жизни.
Вы работаете в Стэнфордском университете в центре изучения сна. Можно поподробнее об этом? Собственно, вы проблемами сна тоже, я так понимаю, занимаетесь?
Yeah, well, basically half of my lab is doing sleep research. Yeah. So, yeah, we're trying to understand again the circuits underlying.
В нашем центре мы как раз занимаемся проблемами сна, и у меня есть несколько исследований. Мы рассматриваем то, каким образом переходит человек из состояния сна в состояние бодрствования, как он просыпается. Мы пытаемся изучить, что влияет на качество сна, какие воздействия можно оказать на людей, чтобы существенно повысить качество сна и чтобы излечить людей, например, от бессонницы.
Угу. Занимаетесь проблемами собственно снов. Что такое сны?
No, that is the subject of you know, someone else's research. We don't do dream research in mice. We don't. I mean.
То есть это сфера совершенно другого направления исследования. Мы не изучаем сны у мышей. Это не то, совсем не то, чем мы занимаемся. Да.
Качество сна, тогда вернемся к этому. Ну, действительно важно, потому что важно нам всем отдыхать, это влияет на нашу работу и вообще на все сферы нашей деятельности. Как повысить качество сна?
So, yeah, that's, I guess, a very long, requires a very long answer, but to make it short.
На самом деле ответ на этот вопрос он будет очень длинным. Я попытаюсь вкратце рассказать о том, как можно повысить свое качество сна. В действительности спать для людей это естественно, у нас заложен определенный ген в организме, но то, с чем имеют дело большинство наших клиник, это пациенты, которые приходят и говорят: «Доктор, я не могу уснуть, что мне делать?» Это называется бессонницей. Причины бессонницы могут быть различными, например, депрессии. И в таком случае нужно лечить, избавлять человека именно от этой причины. Но если говорить о людях, которых сложно просто заснуть, то если вы здоровы, если у вас есть такой определенный ген, если вы активны в течение дня, если вы не употребляете много пищи на ночь и плюс не совершаете каких-то активных действий перед сном, то когда вы придете и домой ляжете в кровать, расслабитесь, вы обязательно уснете. И это действительно обеспечит вам качество сна.
Луис, у вас никогда не было бессонницы?
I don't have any type of sleep problems. I sleep very, very well.
Нет, у меня нет бессонницы, я очень-очень хорошо сплю.
Говорят, что сон лучше делить на двухчасовые циклы. Это действительно так? То есть, если спать нужно 8 часов, либо 6 часов, либо 4 часа, но лучше не 5, не 7. Это действительно так?
No, you know, I'm aware of you know, some recommendations, which, but the evidence is that...
На самом деле, я не придерживаюсь такой точки зрения. В действительности сон очень различается у разных людей, и это может зависеть от генетики. Например, если ваши родители спали много, то, скорее всего, вы тоже будете стараться спать больше. При этом, если вы просыпаетесь утром и чувствуете себя отдохнувшим и наполненным силами и энергией, то вы поспали достаточный период времени. Если вы проснулись и чувствуете, что вы хотите спать, то вам лучше еще поспать.
Это было бы здорово всегда иметь возможность поспать, когда хочется. Сколько человеку нужно действительно для сна, чтобы выспаться, с точки зрения науки?
No, so as I just said, I cannot give one recommendation because that depends on individual demands, individual differences.
В действительности это все индивидуально и зависит от человека. То есть мы не можем говорить так, что если бы у меня была возможность, я бы спал столько, сколько захочу. Невозможность. Мы сами должны находить достаточное время для того, чтобы спать столько, сколько нам необходимо. И это залог нашего здоровья. На самом деле очень актуальной является проблема сокращения сна. Это не означает, что мы один раз в неделю спим недостаточно. Это означает, что мы каждый день сокращаем продолжительность нашего сна на час, например. И скорости это приведет к таким плохим последствиям. Это может привести к депрессии, к повышению давления, к высокой утомляемости. То есть это одна из проблем, которые действительно существуют сейчас и понижает качество жизни.
Ну, вопрос тогда общий уже. Вы профессор Стэнфордского университета в Перми. В рамках каких программ вы приехали сюда? Что, чем вы здесь занимаетесь?
Well, I'm enjoying a week of lectures in the Department of Psychology and Профессор Светлана Жденова.
Я очень рад представить курс лекций в течение недели на кафедре психологии в психологическом направлении. Меня пригласила Светлана Юрьевна Жданова, профессор Пермского университета, за что я очень благодарен. В течение этой недели я взаимодействую с другими факультетами. Это взаимодействие очень интересное, поскольку мы нацелены на взаимодействие, на совместные проекты. Это связано с развитием технологий, например, оптогенетики, в которых мы являемся пионерами. Это также новые подходы в исследовании, которых мы до этого не работали, и подобного у нас в университете не было.
Скажите, пожалуйста, как вы оцените уровень развития нейронауки в России, ваши коллеги, насколько они адекватны и насколько они соответствуют тому уровню, который есть в Стэнфордском университете?
Well, you know, it's of course very hard to evaluate in just you know a few days here, but obviously the conversations are quite engaging, and I've seen you know a genuine interest in.
На самом деле судить в настоящий момент очень сложно, потому что я нахожусь в России в Перми всего несколько дней. Но исходя из бесед, в которых я участвовал, мне показалось, что это очень интересно. Мы обсуждали вопросы возможного взаимодействия, возможных исследований. Коллеги используют техники, которые мы использовали и которые были изобретены в нашем университете. И это предполагает наличие определенного уровня подготовки, то есть обсуждение перспектив исследования. И это в действительности то, зачем я здесь. Если говорить именно об уровне развития нейронауки, то я затрудняюсь здесь ответить, потому что не было такой возможности.
Вы приехали в Россию с научным визитом, вы говорите о заинтересованности Стэнфордского университета в развитии научных связей в период, когда отношения между Россией и США довольно сложные, и вам не говорили, коллеги, что, например, ну, может быть, в рамках санкций, которые введены в рамках других вот этих всех проблем, не стоит этим заниматься с Россией, потому что российская политика оценивается в США критически?
You know, actually, you know, before Russia, I was in Israel, where you know political conflict is even more obvious, right?
На самом деле, до своего приезда в Россию я был в Израиле, с которым, знаете, можно найти даже более яркий конфликт. Но у меня есть друг, который живет в Израиле, и более того, у меня есть определенные отношения. Я действительно не хочу, чтобы, например, у Ирана было ядерное оружие, не хочу, чтобы оно развивалось. Но тем временем все эти конфликты, они находятся где-то на вершине, они исходят из наших правителей. И тем не менее, несмотря на эти конфликты, внутри науки таких особенностей я не наблюдаю. То есть научное сообщество, оно открыто к взаимодействию. Я общаюсь с людьми из разных стран и разных направлений. И в действительности я не могу сказать, что я игнорирую политическую ситуацию, но я очень рад, что эта политическая ситуация не отражается на науке.
На этой оптимистической ноте мы можем завершить нашу программу. Это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, а в гостях «Эхо Москвы» сегодня был профессор психиатрии и поведенческих наук Центра изучения сна Стэнфордского университета Луис де Лесия. В нашем разговоре принимал участие психолог, преподаватель кафедры психологии и развития Анна Печеркина. Спасибо, что поговорили с нами.
Спасибо.
Спасибо большое.
Какие неконтролируемые последствия могут возникнуть? Чего вы боитесь в этой связи?
Well, that is, of course, the reason why it's so regulated, and that the reason why optogenetics has not reached the clinic yet. It's because it's very difficult to control. You know, in order to implement optogenetics in
Это как раз то, почему оптогенетика в настоящее время не может быть использована в качестве метода лечения. То есть в случае экспериментов с животными вам в первую очередь нужно выделить специфичную частицу, чувствительную к свету, затем поместить ее в вирус, внедрить этот вирус в организм животного, и более того, вам нужно оказать световое воздействие через внедрение непосредственное в головной мозг. Мы понимаем, что такие эксперименты на людях крайне ограничены, и вообще это неэтично. Поэтому я считаю, что маловероятно, что оптогенетика в ближайшем времени перейдет из разряда методов исследования в разряд методов лечения.
А вы говорите, что эти эксперименты на людях крайне ограничены. То есть происходят эксперименты оптогенетические на людях?
Yes, there are. And, you know, for instance, there are some pilot experiments to restore vision in humans using optogenetics. And that is achieved by...
Да, действительно, такие пилотные исследования в настоящее время существуют, например, что касается восстановления зрения. Так, некоторые вирусы были введены в глаз, затем оказывалось воздействие светом на клетки, которые содержали светочувствительные элементы, на сетчатку, и затем, по мере активности у слепых людей постепенно восстанавливалось зрение. Мы не можем говорить о том, что они стали хорошо видеть, как здоровые люди, но тем не менее у них появилась возможность видеть, что существенно повышало их активность, качество жизни.
Вы работаете в Стэнфордском университете в центре изучения сна. Можно поподробнее об этом? Собственно, вы проблемами сна тоже, я так понимаю, занимаетесь?
Yeah, well, basically half of my lab is doing sleep research. Yeah. So you were trying to understand again the circuits underlying.
В нашем центре мы как раз занимаемся проблемами сна, и у меня есть несколько исследований. Мы рассматриваем то, каким образом переходит человек из состояния сна в состояние бодрствования, как он просыпается. Мы пытаемся изучить, что влияет на качество сна, какие воздействия можно оказать на людей, чтобы существенно повысить качество сна и чтобы излечить людей, например, от бессонницы.
Занимаетесь проблемами собственно снов. Что такое сны?
No, that is the subject of you know, someone else's research. We don't do dream research in mice. We don't. I mean.
То есть это сфера совершенно другого направления исследования. Мы не изучаем сны у мышей. Это не то, совсем не то, чем мы занимаемся. Да.
Качество сна, тогда вернемся к этому. Ну, действительно важно, потому что важно нам всем отдыхать, это влияет на нашу работу и вообще на все сферы нашей деятельности. Как повысить качество сна?
So, yeah, that's, I guess, a very long, requires a very long answer, but to make it short.
На самом деле ответ на этот вопрос он будет очень длинным. Я попытаюсь вкратце рассказать о том, как можно повысить свое качество сна. В действительности спать для людей это естественно, у нас заложен определенный ген в организме, но то, с чем имеют дело большинство наших клиник, это пациенты, которые приходят и говорят: «Доктор, я не могу уснуть, что мне делать?» Это называется бессонницей. Причины бессонницы могут быть различными, например, депрессии. И в таком случае нужно лечить, избавлять человека именно от этой причины. Но если говорить о людях, которых сложно просто заснуть, то если вы здоровы, если у вас есть такой определенный ген, если вы активны в течение дня, если вы не употребляете много пищи на ночь и плюс не совершаете каких-то активных действий перед сном, то когда вы придете и домой ляжете в кровать, расслабитесь, вы обязательно уснете. И это действительно обеспечит вам качество сна.
Луис, у вас никогда не было бессонницы?
I don't have any type of sleep problems. I sleep very, very well.
Нет, у меня нет бессонницы. Я очень-очень хорошо сплю.
Говорят, что сон лучше делить на двухчасовые циклы. Это действительно так? То есть, если спать нужно 8 часов, либо 6 часов, либо 4 часа, но лучше не 5, не 7. Это действительно так?
No, you know, I'm aware of you know, some recommendations, which, but the evidence is that...
На самом деле, я не придерживаюсь такой точки зрения. В действительности, сон очень различается у разных людей, и это может зависеть от генетики. Например, если ваши родители спали много, то, скорее всего, вы тоже будете стараться спать больше. При этом, если вы просыпаетесь утром и чувствуете себя отдохнувшим и наполненным силами и энергией, то вы поспали достаточный период времени. Если вы проснулись и чувствуете, что вы хотите спать, то вам лучше еще поспать.
Это было бы здорово всегда иметь возможность поспать, когда хочется. Сколько человеку нужно действительно для сна, чтобы выспаться, с точки зрения науки?
No, so as I just said, I cannot give one recommendation because that depends on individual demands, individual differences. And
А в действительности это все индивидуально и зависит от человека. То есть мы не можем говорить так, что если бы у меня была возможность, я бы спал столько, сколько захочу. Невозможность. Мы сами должны находить достаточное время для того, чтобы спать столько, сколько нам необходимо. И это залог нашего здоровья. На самом деле очень актуальной является проблема сокращения сна. Это не означает, что мы один раз в неделю спим недостаточно. Это означает, что мы каждый день сокращаем продолжительность нашего сна на час, например. И в скорости это приведет к таким плохим последствиям. Это может привести к депрессии, к повышению давления, к высокой утомляемости. То есть это одна из проблем, которая действительно существует сейчас и понижает качество жизни.
Ну, вопрос тогда общий уже. Вы профессор Стэнфордского университета в Перми. В рамках каких программ вы приехали сюда? Что, чем вы здесь занимаетесь?
Well, I'm enjoying a week of lectures in the Department of Psychology and Профессор Светлана Жденова.
Я очень рад представить курс лекций в течение недели на кафедре психологии в психологическом направлении. Меня пригласила Светлана Юрьевна Жданова, профессор Пермского университета, за что я очень благодарен. В течение этой недели я взаимодействую с другими факультетами. Это взаимодействие очень интересное, поскольку мы нацелены на взаимодействие, на совместные проекты. Это связано с развитием технологий, например, оптогенетики, в которых мы являемся пионерами. Это также новые подходы в исследовании, которых мы до этого не работали, и подобного у нас в университете не было.
Скажите, пожалуйста, как вы оцените уровень развития нейронауки в России, ваши коллеги, насколько они адекватны и насколько они соответствуют тому уровню, который есть в Стэнфордском университете?
Well, you know, it's of course very hard to evaluate in just you know a few days here, but obviously the conversations are quite engaging, and I've seen you know a genuine interest in.
На самом деле, судить в настоящий момент очень сложно, потому что я нахожусь в России в Перми всего несколько дней. Но, исходя из бесед, в которых я участвовал, мне показалось, что это очень интересно. Мы обсуждали вопросы возможного взаимодействия, возможных исследований. Коллеги используют техники, которые мы использовали и которые были изобретены в нашем университете. И это предполагает наличие определенного уровня подготовки, то есть обсуждение перспектив исследования. И это действительно то, зачем я здесь. Если говорить именно об уровне развития нейронауки, то я затрудняюсь здесь ответить, потому что не было такой возможности.
Вы приехали в Россию с научным визитом. Вы говорите о заинтересованности Стэнфордского университета в развитии научных связей в период, когда отношения между Россией и США довольно сложные. И вам не говорили, коллеги, что, например, ну, может быть, в рамках санкций, которые введены в рамках других вот этих всех проблем, не стоит этим заниматься с Россией, потому что российская политика оценивается в США критически?
You know, actually, you know, before Russia, I was in Israel, where you know political conflict is even more obvious, right?
На самом деле, до своего приезда в Россию я был в Израиле, с которым, знаете, можно найти даже более яркий конфликт. Но у меня есть друг, который живет в Израиле, и более того, у меня есть определенные отношения. Я действительно не хочу, чтобы, например, у Ирана было ядерное оружие, не хочу, чтобы оно развивалось. Но тем временем все эти конфликты, они находятся где-то на вершине, они исходят из наших правителей. И тем не менее, несмотря на эти конфликты, внутри науки таких особенностей я не наблюдаю. То есть научное сообщество, оно открыто к взаимодействию. Я общаюсь с людьми из разных стран и разных направлений. И в действительности я не могу сказать, что я игнорирую политическую ситуацию, но я очень рад, что эта политическая ситуация не отражается на науке.
На этой оптимистической ноте мы можем завершить нашу программу. Это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, а в гостях «Эхо Москвы» сегодня был профессор психиатрии и поведенческих наук Центра изучения сна Стэнфордского университета Луис де Лесия. В нашем разговоре принимал участие психолог, преподаватель кафедры психологии и развития Анна Печеркина. Спасибо, что поговорили с нами.
Спасибо.
Спасибо большое.